Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 5 сентября по новому стилю Святая Православная Церковь совершает память священномученика Иоанна Восторгова. Эту тему в начале программы продолжит священник Алексей Яковлев, настоятель строящегося храма во имя святой благоверной княгини Ольги в Останкине. Беседы о русском языке возобновили в нашем эфире директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров и Татьяна Леонидовна Миронова, доктор филологических наук, член-корреспондент Международной славянской академии, член Союза писателей России. В завершении часа вас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в городе Кинешма и директором одноименной общеобразовательной православной школы.
Прослушайте наше объявление.
Православная выставка «По завету князя Даниила» проходит со 2 по 8 сентября в 69-м павильоне ВДНХ. На выставке представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 по 8 сентября. Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» был создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к ним по телефону 964-550-70-70, и вам обязательно помогут. Запишите телефон агентства недвижимости «Держава» 964-550-70-70. Спаси вас, Господи! Москва, Петровская. Дорогие братья и сестры, в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, 6 сентября, день города Москвы, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит чин великого освящения храма во имя святителя Петра в Высокопетровском мужском монастыре на Петровке, в одной из старейших православных обителей столицы. Начало богослужения в 19:30, улица Петровка, дом 28/2. Приглашаем всех на праздник. Пятого сентября, как известно, Святая Православная Церковь совершает память священномученика Иоанна Восторгова. И сегодня у нас в студии священник Алексей Яковлев, настоятель строящегося храма во имя святой благоверной княгини Ольги в Останкине. Благословите, отец Алексей.
Бог благословит, дорогие братья и сестры. Прежде чем строить каменный храм на участке, выделенный под строительство храма в Москве, святейший патриарх благословил строить деревянные. И вот деревянный храм на нашем участке уже построен и будет освящаться в честь священномученика отца Иоанна Восторгова. Святейший патриарх благословил называть храмы в честь священномучеников, новомучеников российских, потому что их значение для нас чрезвычайно важно, и их подвиг, он нами фактически не узнан. Я вспоминаю своего дедушку, которому было уже далеко за 80, как-то я пришел к нему в гости, он мне показался слезами на глазах том проповеди отца Иоанна Восторгова и говорит, вот какой удивительный человек, как много он полезного написал, сколько пользы это может принести России. Это он говорил со слезами на глазах. И вот это вот мне запало в душу, в течение жизни я обращался к подвигу священномученика Иоанна. В семинарии писал спецтему сочинения о священномученике отце Иоанне Восторгове. И всегда это остается удивительным примером, как и любой святой. Его труды и подвиги, они весьма актуальны. Священномученик Иоанн Восторгов родился в бедной семье священника Кубанской области, испытался рост и нищету. Но вот удивительным образом окончил жизнь своим миссионером-проповедником города Москвы, настоятелем Покровского собора на рву храма Василия Блаженного, председателем Московского столичного совета благочинных. Его знали и любили, и уважали и святой праведный Иоанн Кронштадтский, и священномученица великая княгиня Елисавета Федоровна, и священномученик митрополит Владимир Богоявленский, и многие другие святые современники. А современный нам церковный историк называет отца Иоанна Восторгова идеалом пастыря-миссионера новейшего периода церковной истории. Священником он стал в 25 лет. Перед этим он был учителем в школе русского языка и церковнославянского языка, законоучителем. Когда же стал священником в деревне, в которой трудился некогда его отец, то за один год он осветил и наполнил утренний храм. Дело в том, что когда его отца туда прислали, он прослужил там совсем недолго, и храм как таковой не был еще построен. Поэтому вот вся тягота фактически первого священника выпала на долю отца Иоанна. Открыл за один год церковно-приходскую школу, библиотеку, создал общество трезвости. Большая часть жителей в деревне была старообрядцами, и вот более 100 человек присоединились к православию за этот год. Был переведен за Кавказье, и вот интересно, что когда служил в Тифлисе, он создавал церковно-приходские школы. Они были открыты в одном из самых неблагополучных районов Тифлиса, в значительной степени населенным сектантами. Сначала школ было 3, в них сразу же стало обучаться 300 человек. Около 20% учащихся были детьми сектантов. «А пусть они сближаются с православной церковью», — говорил отец Иоанн, — «пусть видят любовь к ним и заботливость о них. Не может быть, чтобы потом на любовь они не ответили любовью. В школах не принуждают к их исполнению уставов православной церкви. За это ручается уже то обстоятельство, что родители охотно отпускают сюда детей и не жалуются на насильственное обращение их в православие. Но дети все вместе изучают священную историю, молитвы, слушают беседы и поучения, объяснения праздников и обрядов православной церкви. Пусть они не перейдут в православие, но, несомненно, под влиянием того, что они в школе видят и слышат, у них в будущем уже не будет тех нелепых представлений о православной церкви, которые мы нередко видим у сектантов. Истина же, прежде всего, имеет защиту и оправдание в себе самой. Ее достаточно только показать открыто и беспристрастно, и это уже миссионерство. Отец Иоанн вообще видел очень большую проблему русского общества в том, что общество было, хотя и крещено, но не просвещено. В семье человек мог получить только какие-то самые-самые азы веры, но и все. В школах училось не так уж много человек, и знания о Боге и о церкви давались в младших классах, когда еще ум не был достаточно крепок и развит для того, чтобы все это усвоить. Можно было бы давать знания о церкви всем тем людям, которые приходят в храмы, но проповедь звучала далеко не всегда и не везде. Это вот исключение было, как отец Иоанн Восторгов, который не опускал ни одного богослужения, ни одной требы, чтобы не проповедовать. Вот очень сложная была ситуация вообще в целом в русском обществе. Отец Иоанн отмечал некий мужицкий нигилизм. В это время люди не только переставали верить, но еще и открыто демонстрировали собственное неверие, писал отец Иоанн Восторгов. В том и опасность всех этих проявлений дикости, что они коренятся в особом, мы бы сказали, в религиозном и нравственном одичании, который, к сожалению, все более и более укореняется в нашем народе под влиянием, в кавычках, освободительного движения последних лет. И у образованного человека, хотя и ненадолго найдутся суррогаты потерянной веры, наука, искусство, увлечение какой-либо умственной работой, общественной деятельностью, вообще отвлечение в идейную сторону. Что явится у крестьянина-нигилиста? Чем он заполнит пустоту души? Обычно пьянство, воровство, разгул, иногда увлечение революционной пропагандой, на той же почве зависти к чужому достоянию и, в лучшем случае, после долгого опустошения души, сектантство и, опять-таки, на почве злобы и отрицания. Вот печальные пути исхода такого нигилизма. И отец Иоанн отмечал, что с нигилизмом нужно бороться, но борьбы не видится. И вот поэтому он предлагал все силы церкви направить на просвещение своего народа. Но вот в этом служении народу должен быть, с точки зрения отца Иоанна Восторгова, обязательно подвиг. Он писал: «Никакое начинание среди самих пастырей, имеющее целью религиозно-просветительское служение народу, не будет пользоваться успехом, не принесет плода и даже не возбудит внимания, если оно не будет построено именно на подвиге, на жертве, на служении Богу». К подвигу отец Иоанн призывал и своих прихожан. И надо сказать, что очень многие откликались на призыв такого ревностного священника. Он создал в Москве Братство Воскресения Христова, в которое входило около 8 тысяч человек. Он создал пастырские курсы, причем не только в Москве. А в этот момент в России происходило переселение населения на север России. Сотни тысяч человек ежегодно отправлялись, и вот пастырей там не хватало. И Священный Синод поручил отцу Иоанну создать курсы, на которые бы за короткий срок можно было бы подготовить людей, которые бы окормляли тех переселенцев, которые туда уезжали. И отец Иоанн блестяще справился с этой задачей. Отец Иоанн Восторгов был создателем и женских богословских курсов в Москве, и издателем множества газет, и человеком, которого Священный Синод посылал для ревизии церковных приходских школ в разные епархии, и который проехал всю Россию, а также еще и другие страны, где у нас вот были миссии, и в Японии побывал, и в Китае. Отец Иоанн Восторгов при этом еще и всячески старался воцерковить монархические союзы, потому что вот это такой парадокс, что с одной стороны люди, которые туда входили, они были верующими, но вот это вот религиозное невежество, оно касалось их. И поэтому, хотя по форме и по исповеданию они считали себя православными, но в то же самое время очень важно было бы, чтобы это было не только по форме, но еще и по духу. И вот все силы свои отец Иоанн прилагал на то, чтобы выцерковить вот этих вот людей. Но, к сожалению, зачастую бывало так, что политика, которая зачастую связывается с ненавистью, с отторжением, она брала верх. И вот те церковные силы, которые пытались как-то сделать это движение не просто ненавистническим, а созидательным, они зачастую вот со стороны некоторых монархистов отторгались, и был раскол в монархическом движении. Отец Иоанн, безусловно, это очень сильно переживал, и это было понятно, что к пользе это не приведет. Удивительные отношения у отца Иоанна Восторгова были с отцом Иоанном Кронштадтским. Отец Иоанн Кронштадтский очень любил отца Иоанна Восторгова и советовался с ним, и осталось письмо отца Иоанна Кронштадтского владыке Серафиму Чичакову, священномученику. В своем письме отец Иоанн Кронштадтский епископу Серафиму Чичагову в 1908 году, епископу Орловскому, пишет: «Видел у себя сегодня дорогого гостя, отца Иоанна Восторгова. Говорили о текущих делах, особенно ваших. Господь вас возвышает, а не унижает, и ведет к доброй славе, она не угаснет. Поминайте конец Златоуста Григория Богослова Василия Великого». Широко известен отзыв святого Иоанна Кронштадтского о протоиерее Иоанне Восторгове, записанный в дневнике духовной дочери кронштадтского пастыря. «Похвалил священника Восторгова, сказав, что это дивный человек, обладающий необыкновенным красноречием, что это Златоуст, что он может великую пользу принести России». Но вместе тем жизнь отца Иоанна Восторгова сопровождалась беспрестанной и удивительно грязной, низкой клеветой. Начиная с его служения законоучителем и потом священником, вот везде и всюду революционные силы
нападали, бесы, конечно,
старались бороться с отцом Иоанном, при том, что зачастую это было совершенно смешно. Например, его обвиняли в том, что он отравил свою супругу, хотя та была еще совершенно жива и здравствовала, и много других глупостей. Но, знаете, клевета, она имеет особую силу, потому что вот говорит так царь Давид: «Избави меня от клеветы человеческой, я сохраню заповеди твоя». Так тяжело, когда клевещут, потому что даже добрые люди вооружаются против добрых людей, если те были оклеветаны. И вот митрополит Евлогий Георгиевский, который лично познакомился с отцом Иоанном Восторговым, также отмечает, что много про него говорят, но то, что я увидел, совершенно меня поразило и потрясло. Отец Иоанн Восторгов умер мученической смертью 1918 году. Уже после захвата власти большевиками он проповедовал народу, обращался к нему самвона, а амвоном храма Василия Блаженного служило лобное место с уразумлениями и увещеваниями. Рядом в Кремле большевики, и вот здесь человек, который объясняет о том, что это губительный путь, который приведет к страшным страданиям и бедствиям. Сохранилось воспоминание очевидца заключенного, имевшего обязанность копать могильные рвы и засыпать расстрелянных. По просьбе отца Иоанна Восторгова палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали на колени, и полилась горячая молитва смертников. После чего все подходили под благословение Пресвященного Ефрема и отца Иоанна, а затем все простились друг с другом. Первым бодро подошел к могиле отец протоиерей Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины, принести последнюю искупительную жертву. «Я готов», — заключил он, обращаясь к конвою. Все встали на указанные места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу. Из слов конвоя, переданных нам рассказчикам, выяснилось, что палачи, перекидываясь замечаниями, пока они присыпали землею несчастной жертвы, высказывали глубокое удивление отцу Иоанну Восторгову, видимо, поразившему их своим хладнокровием перед страшной, ожидавшей их участью. Вот отец Иоанн Восторгов последними своими словами, последним обращением к людям, он говорил о милосердии Божией и скором возрождении Родины. И вот сейчас в строительстве храмов мы видим как раз это возрождение, потому что вот сейчас фактически в Москве строится половина тех храмов, которые сейчас существуют. И это, конечно, удивительно много. И вот то, что, казалось бы, человек расстрелян, а человек оклеветан, казалось бы, память о нем должна погибнуть, но вот Бог даст, в ближайшее время будет освящение храма в честь его. И это как свидетельство именно возрождения русской души, возрождения русской веры. Я приглашаю всех на молебен, который будет совершаться в день памяти священномученика Иоанна Восторгова 5 сентября в 19 часов вечера в нашем храме, который находится на улице Новомосковская, 4. Это небольшой сквер между Аргуновской и Новомосковскими улицами. И прошу всех помолиться о том, чтобы Господь помог бы вот последнее приготовление завершить и осветить в этом месяце храм в честь священномученика отца Иоанна.
Спаси Господи, отец Алексей, что вы напомнили нам житие и труды отца Иоанна Восторгова. И я надеюсь, мы к этому разговору с вами вернемся. И сегодня, ко дню его памяти, попросим его молитвенного заступления, священномученичего отче Иоанне, моли Бога о нас. Напоминаю, у нас в студии был священник Алексей Яковлев. Спаси Господи, батюшка.
Спаси Господи, дорогие братья и сестры.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире «Уроки русского языка» с Татьяной Леонидовной Мироновой. Здравствуйте, Татьяна Леонидовна.
Здравствуйте.
Давненько мы с вами не беседовали по поводу русского языка. Первые наши передачи имели очень хороший отзыв у наших слушателей. Они были посвящены тайнам церковнославянского языка. Тем словам, которые порой непонятно нам на богослужении, на чтениях, да, собственно, даже когда мы молимся и келейно, попадают слова, которые нам очень трудно понять. Вот мы их тогда успешно разбирали, и я думаю, что и повторим эти программы раз. Во-вторых, для наших слушателей напомню, что все наши программы выставлены в интернете, поэтому можно вот эти наши программки посмотреть там и прослушать индивидуально. Ну, а сегодня мы будем говорить уже о русском языке.
Да, тем более, что церковнославянский язык – это высший стиль русского языка. И мы плавно подходим к тому, что есть русский язык. Огромный мир, картина нашего мира. Мы смотрим на свет Божий глазами русского языка. Не забудьте это.
Да, язык просто определяет мышление. Были такие в свое время американские ученые, это в середине прошлого века, Сепирворф. Называлась теория относительности Сепирворфа, которая, конечно же, утрирована, но вместе с тем они поставили эту проблему, что языковая картина определяет мышление человека очень серьезно.
Именно так, именно так. И многие слова просто неожиданно открывают нам именно национальный взгляд на вещи, в отличие от других народов. Я приведу маленький пример. Слово «супруги». Что это такое? Это двое в одной упряжке. Пашут, сеют, но вот именно вместе вдвоем.
Как хорошо-то, а? Я не знал этого.
А по-китайски это муж и жена вместе, супруги, обозначаются буквально два рта. Извините, два нахлебника. Разный взгляд на мир. Так что даже в приветствиях, в ритуальных приветствиях, а любые наши приветствия в языке ритуальные, закладывается идеал национального общения. Например, что такое у нас «здравствуй»? Это пожелание здоровья, причем в слове «здраво» еще в IX веке, когда император Константин Багрянародный зафиксировал эти русские приветствия в своем сочинении «Пери этнон» о народах. Оно звучало так: «Здраво, братья и сестрицы! Здраво!» Представляете, IX век, и сегодня 21-й, и все это время существует это приветствие. Что это значит? Здравствуй. Пожелание роду, племени, здоровья.
А почему роду? Откуда это?
А потому что в слове «здраво», это открытие академика Трубачева, хранится древнее сочетание «свое древо», родословное древо. Представляете, здоровье – это состояние рода. Поэтому у нас есть слово «благородный».
Нет, погодите, то есть это не связано никак ни с почками, печенью,
абсолютно,
ни с сердцем?
Это фактически преддверие генетики. Вот генетики не было все эти сотни лет. А уже народная традиция и язык знали, что яблоко от яблони недалеко падает, и что родословие, род – это есть древо, в котором каковы корни, таковы и веточки.
И будут корни сухие, соответственно, и ветки будут
слабые. И никакого здравия у этих веток не будет. Это идеал русского общения и русское ритуальное приветствие таково. А в других языках и у других народов свой взгляд на приветствие. Так, скажем, в английском языке «how do you do», да? «Как действуешь?» Это народ дело. Больше ничего особо не интересует.
«I'm fine».
Ну, fine – это уже более новое. How do you do? Вот это действие заложено. По-итальянски, я не буду сейчас на итальянском говорить, но буквально означает приветствие «как стоишь». Нормально.
Come stai.
Да, да, да. Как стоишь, как поживаешь вот именно в состоянии покоя. В грузинском гамарджоба одно из значений этого слова «побеждай». Нормально?
Кавказская, горная.
Конечно. И, извините, одно из приветствий китайцев – «ел ли ты сегодня?»
Бедненькие китайцы. Хочется их пожалеть. Миллиард ртов, которые
и как хотите,
накормить.
Это картина мира. Это взгляд на самое важное, на самое нужное, на идеальное. С одной стороны, у китайцев «ел ли ты сегодня?», потому что китайцы едят все, что плавает, летает, ползает, растет. А с другой стороны, наше пожелание древу, роду, здоровья. И вообще, я сегодня хотела бы и поговорить о исконных значениях.
Вот вы знаете как? Я хотел бы, чтобы мы не ушли от первого нашего слова. Откуда вот корень «супруги»? почему вот они, как вы говорите, вместе скапывают землю, сажают огород. Какое там основное коренное слово?
Упр. Это вот та самая упряжка, упряжь. Да, упряжь. А су – это приставка с древним значением совместности. Потому что есть сусед, да, это сидящий рядом. Соседи – это кто? Они так и звучали в древности. И много вот таких вот маленьких су у нас в словах.
Ну, сейчас у нас разве су, там, 25? Простите, я шучу, это наши самолеты. Тоже плод совместного действия, да?
Пожалуй, да. Хоть это и сухой, да, но тем не менее.
Ну что ж, я в таком случае удовлетворил свое любопытство. Сейчас расскажите, пожалуйста, все-таки вот эти родовые слова, термины родства. Вы уже говорили о супругах, так? Вы говорили об этом удивительном «здравствуйте». Я не предполагал совершенно, что «здравствуйте» обращено к целому роду. Когда мы говорим «здравствуйте», мы русскому народу всему желаем здравия, да?
Мы приветствуем род этого человека. Желание здравия – это значит своего рода приветствие всего его, так сказать, многопоколенного рода. Но вообще-то очень важны исконные значения вот этих наших широко известных, да вообще просто слов, без которых каждый человек не проживает. Термины родства – мать, отец, дочь, сын. Что они значат? Нам кажется, что они настолько первичны, настолько это исконные матрицы, что ну, ничего они не значат, кроме мать и отец. Да? На самом деле нет. Существуют древние корни, которые заложены в нашей генетической памяти. Они у нас также записано в языке, как умение ходить, которое в год, допустим, проявляется в автоматическом порядке у ребенка, как умение видеть и слышать, как восприятие всевозможные, как талант генетически заложенный к музыке, к математике, к искусству, к чему бы то ни было. Вот также заложено у нас инстинктивное желание говорить. И инстинктивно мы вспоминаем как бы имеющиеся в генетической памяти корни, пракорни, древнейшие корни, из которых потом и строятся слова. И вот я хочу сказать о слове «мать». Первое слово. Нам кажется, ой, это из детского лепета. Мама, мама, вот-вот вышла и мама. Ничего подобного.
Кстати, во всех языках мировых, в общем-то...
Только мать.
Да.
С видоизменениями.
Мама. Ну, в общем-то, вот в европейских языках всех, я не знаю, как в восточных языках, похоже, вот ма есть всюду.
Да. Потому что этот древний корень на заре человечества, когда, видимо, человечество было, согласно, так сказать, божественному учению, едино, она сначала огромная, большая. Это первое, что видит ребенок. Вот это огромное существо, которое является материком, смотрите слово того же корня, материком для ребенка. Он маленький островок, который отрывается от матери. И точно так же есть матица в избе, знаете, да, это главная, основная, самая большая балка. Это и матерый волк ли, или любой там мужик матер. Большой, громадный, сильный. Вот мать для ребенка – это такое же вот главное существо. А отец – удивительное значение слова «отец». Вот это наше «от» в этом древнем слове, оно индоевропейское, очень древнее. И означает оно то же, что предлог «от». Отец – это тот, от кого ты родился. Это твой родитель. И, кстати, вот на поверхности лежит аналогия – ата по-тюркски, по-турецки отец, да, тот же самый ата, как и наш отец. И, скажем, атаман, тоже тюркское слово. Кто это такой? Человек-отец. Ман – человек, ата – отец.
Значит, киргиз-баши – это вот отец нации, да? Это, в общем-то, и есть отец нации, атаман.
Да, атаман, отец человеков. И вот четко заложено социальная роль. Мать громадная, большая, все главное для ребенка. И мы знаем, без матери ребенок ну, растворяется, исчезает, не может выжить. А отец – это от кого ты родился. Но у нас же в русском языке есть слово «батя» в значении отца. И знаете, ведь оно очень четко сопрягается и соотносится с латинским, скажем, «патер». А что это такое? В исконных смыслах индоевропейского языка батя или патер – защитник.
Но тут же не только патер, это латинское. Фада,
угу. Это английское, отсюда же просто английское. Конечно, да.
В немецком как это звучит? Ну, примерно так же, насколько я помню.
Фатер.
Фатер, да.
Да. Угу. То есть индоевропейские языки все имеют этот корень. А у нас это батя. И вот исконное значение – защитник. И вот здесь мы видим еще одну социальную роль мужчины в семье. Не только родителя, собственно, биологического отца, но и социальная защита. Слово «дед» у нас есть еще одно семейное слово. Оно, кстати, резко отличается от английского и немецкого, да, скажем, «grossfather» или «grandfather». Это большой отец, больше ничего.
Grandmother, да.
А наш дед, откуда он взялся? Что за ним стоит? А вот очень интересно, что это слово вообще однокоренное с индоевропейскими «теос» – «бог» в греческом, «деус» – «бог-творец» в латинском, «дев» – «бог-создатель-творец» в санскрите и наш русский, древнерусский «див». Это все череда слов, которые исконно означали «творца-создателя». Кто такой дед? Дед – это творец рода, создатель рода, прародитель.
Патриарх.
Да.
Патриарх рода.
Да. И для нас это очень важно, потому что восприятие деда, обратите внимание, оно в русском особенное. Вот мы говорим, что горцы уважают старость, всех старших почитают, и в пример ставим действительно заслуженные вещи. Но у нас русская традиция другая. У нас дед – это родоначальник благого рода, прежде всего. И поэтому у нас существует такая ироническая поговорка. Мудрость приходит со старостью, но чаще старость приходит одна. И уважение к деду у нас от заслуг деда. Понимаете, как вещь такая очень интересная в русской традиции. Мы дедушек, которые, так сказать, этого не заслужили, не чтим почему-то. И поэтому говорят, что вот русские, вот они там старость не всегда уважают. Да, не всегда уважают. Дед должен соответствовать своему исконному смыслу, значению родоначальника, творца.
Если мать мы любим биологически, скажем
да.
так, как то тепло, которое было подарено в детстве, как безотчетную любовь к любому ребенку, чтобы он не натворил в течение всей его
детства. И любую мать любит ребенок, обратите внимание, любую.
Даже преступную, даже,
да, да.
даже хотя это оправдывают. Да-да, немножечко мы разбирали это у нас в программе «Рай истинный и ложный» и на семейной гостиной. Там немножечко мы так эту проблему разбирали. Очень интересно, конечно же. То же самое бабушка. Ее безотчетно любит, да еще и больше, потому что уж бабушка – это самая воплощенная любовь. Вот уж кто ничего не ищет.
Перейдем.
А вот давайте, потому что как в языке-то это зафиксировано, потому что бабушка вот это бескомпромиссная, полная любовь, которая своего уже давно не ищет нигде никак, и вся растворяется внуков, в подарочках и заботе о них.
И вот о том, что значит слово бабушка, баба, исконно баба. Это удивительное слово. Оно же восходит к корню ба, что значит говорить. Это корень речи. Баять, балакать, болтать. Кот баюн, певец древнерусский баян. Это все один и тот же корень. Речи, красивые речи, правильные речи. Речи, которые являются картиной мира. И вот бабушка, баба, она женщина, которая учит говорить. То есть, если вы помните, естественно, собственное детство, кто прежде всего общается с детьми? Бабушка. Она сказки рассказывает, она повторяет одно и то же и должна при этом не замолкать. Баба вот – это та, которая баба,
болтает
баба.
Без конца. Бабская болтовня, мы говорим, да. мужчины, и досадуем на это. Даже я сейчас на даче вот смотрел, там мамочки, бабушки большей части выходят со своими внуками в колясках. И вот они идут, и с ними ля-ля-ля-ля, боже, думаю, вот ни один же мужчина
не способен,
чтобы целый день вот на него смотреть, с ним вот усю-сю, а как баба, да, баба, а это гав-гав, да, да. И вот это бесконечное вот такое общение с ребенком, которого ни один мужчина не выдержал никогда.
Он не выносит, потому что даже скорость речи у мужчин и женщин разная. Женщины говорят вдвое быстрее мужчин. И что интересно еще, это подметили социологи и философы, что женщины и дети думают, когда говорят. А мужчины по-другому. Они сначала обдумают, а потом скажут. Почему так заложено природой в женщину? Потому что она является не носителем мысли, она является носителем картины мира. Она должна за эти три года, пока ребенок за три года всего-навсего в совершенстве осваивает речь, она должна за эти три года вложить в него весь язык. А знаете, весь язык, это примерно, подсчитывали следователи, 10 тысяч слов. Вы когда-нибудь видели человека, который за три года в совершенстве изучит иностранный язык? Ну, я лично нет.
Нет, конечно же. Ну, какие-то гении, наверное.
А ребенок может. И из предложений извлекает моментально смысл. Вот у меня сейчас трехлетний внук, и он мгновенно включается и употребляет слова, которые да ниоткуда вроде взять. Из какого-то воздуха их хватает. Это детское восприятие речи. И, конечно, при таком восприятии должна быть рядом баба, бабушка.
И как бы хорошо, чтобы эта баба обладала 10 000 слов, чтобы она могла вот эту культуру передать вполне, а не три каких-нибудь уродливых слова, которые сейчас распространены повсюду. То есть бабушка – носитель культуры. Бабушки, слушайте нас. Действительно, вы должны своим внукам соответствовать своим внукам и передавать им это знание, потому что кроме... как от вас в трехлетнем возрасте дети-то
ниоткуда. Ну, еще из ящика, который научит.
Ой, это не дай бог. Он там такому научит, что лучше не надо.
Так что давайте как бы подводить итоги вот этих родовых слов. Мать – функция женщины, воспитывающей. А еще слово «жена». «Жена» исконно восходит к корню «генос», «ген» – «рождение». Жена – это рождающая. У нее четкая функция. Если ты жена, должна родить. Все. Воспитывающая, рождающая и обучающая речи. Отец, мужчина, он биологический родитель, отец. Он батя, защитник, он дед, основатель рода. И каждый мужчина должен себя чувствовать, вот так сказать, в этом роду мощным корнем. Это значение родных, родовых понятий. Есть еще брат и сестра. Но вы знаете, вот тут совсем интересно. Брат и сестра – это исконно мужчина своего рода, нашего рода, и женщина своего рода. То есть это не наш кровный от одного отца матери родственник, а все наши родные.
Ну, тут замечательно, потому что вот это понимание, оно живет в нашем языке. Братья и сестры.
Конечно.
В церкви так-то вообще на каждом шагу мы говорим брат, сестра.
А вы знаете еще.
В монастырях так само собой. Только так друг дружку называют женщины в монастыре друг друга. Сестра, поди-ка сюда. Брат, а ну давай-ка. Поучаствуй здесь. Но вот такие древние, оказывается, смыслы, которые живут в современной
речи. А знаете,
речи?
Как они у нас живут? Ведь до сих пор не прижилось ни одно формальное обращение типа месье, мадам, мистер, миссис, мисс, как в западных языках, не прижилось в русском языке. Почему?
Нет, но все-таки у нас господин, госпожа. Ну, госпожа в меньшей степени.
Это для высших слоев калечка такая. Ну, извините, крестьянина там назвать господином, он тебя облает еще.
Ну, сейчас нет крестьян, но вместе с тем уже как бы и товарищем друг друга не называют. Да. Разве что старшее поколение.
Все равно нет универсального обращения. Почему? А знаете почему? Потому что до сих пор еще в глубинах национальной памяти, вот в этой языковой картине мира, есть стойкие обращения родовыми терминами семейными называть просто знакомых людей. У нас обращение «сынок» и «дочка» возможны для старых же незнакомых женщин к молодым мужчинам. Вот, у нас тетенька, дяденька, детское обращение к любому человеку, кто проходит мимо, можно попросить помощи. У нас мать и отец или дед, это можно в трамвае сказать старику, и они откликнутся. Почему? Это психология такая, воспринимать окружающих своими ближними. удивительная психология. И вот ее не может переломить даже необходимость универсального обращения. Ни товарищ, ни господин.
Ни гражданин, гражданка, гражданочка. Все это ушло куда-то. Даже во Франции не прижилось, хотя они тоже там насильничали в отношении зэка ситуэн. Пойди назови там миссию или мадам кого-то. Нет, ситуэн, а, там не помню, как это звучит. Ну, по-мужски ситуэн, да? Гражданин или гражданка. Ну, кануло.
А посмотрите, как у нас значимо слово «брат». Ведь во всех социальных слоях даже своя окраска. Браток, скажем, на дороге там, или в очереди, помоги, браток. Братан, ну, это в уголовной такой приблотненной компании.
Братки.
Да, братки. Скажем, братушка, это морская терминология.
Солдатушки, бравые ребятушки.
Да, и братушки. То есть вот это все завязано как на термин «родство», на слово «родное».
А что? Какой корень вот в этом слове «брат»?
Знаете, корень пока не этимологизируется. Я прорыла множество словарей, исследований. В настоящее время... Вот
то есть это что-то такое первичное, как «ма»?
Достаточно первичное, как «ма». Да, вот эти первичные слова. Вот сестра, да, своя женщина, женщина своего рода. Вот это свестра, свестер, древнее звучание, оно восстанавливается. У брата пока нет, пока решения. Ведь все, что мы говорим, мы же не выдумываем, это идет исследование корней и древнейшее соотношение с языком.
А вы знаете, недавно я прочел, и мне показалось, что это удивительно точно характеризует характер нашего собственного народа, откуда слово «бурят» возникло. Много этих вариантов предлагается, а один из вариантов «брат» мы называли, когда колонизировали, на самом деле, наша колонизация, это не западная колонизация, а совсем по-другому. И отношение к нашему брату, к русскому человеку, было совершенно другое. И когда мы этих бурят вовлекали в орбиту Российской империи, вовлекали, вот так говорили: «А, братан, давай сядем, поговорим, братик, как-то...» И буряты, браты, вот они себя так чувствуют. Одно из значений слова «бурят» —
очень интересно.
Это брат, да, и никто вот не протестовал, не сказал, что, ну, вы преувеличиваете и так далее. Нет, на самом деле это обсуждаемо, научно обсуждаемая этимология этого слова.
Да. А вот давайте еще глянем на такие родовые слова, как «дочь» и «сын». Здесь тоже масса древней истории и традиции за этими словами. Потому что кто такой сын? Подходит к древнему глаголу это слово «со» – «рождать». То есть сын – это родной, рожденный матерью. Сын – это продолжатель рода, поэтому. В древний этот корень четко указывает, так сказать, основную ценность сына. Он – продолжатель рода. А у дочери? А там все очень грустно. Дочь, духи тар, древняя санскритская, или дештер, наша славянская, это соотнесено с корнем доить, кормить. Дочь – это будущая мать, кормилица. Это та, которая чужанкой уйдет в другую семью, будет кормить чужих детей. Она не наша. Вы представляете, как в этом всем удивительно древняя традиция проявляется в этих словах. Но она же записана в генетической памяти каждого человека. Посмотрите, как мать любит сына прежде всего. Отец хочет иметь сына, как правило, но относится к нему очень строго и жестоко.
Ну, может, не жестоко, но, во всяком случае, хотя немножечко изменились отношения между мужчинами в семье, и между папой и сыном.
Конечно,
тоже. Много ласки появилось. А раньше-то так не ласкали мальчиков.
Конечно.
И чтобы отец, так сказать, посадил на коленки, да поцеловал лобик, да погладил. Нет, так ты что? С любовью, конечно. Так, ты мужчина, давай быстро. Ну, с уважением, без грубости такой-то очевидной, с любовью какой-то, но со строгостью воспитывали мужчину.
Но зато мать была для сына целым миром. И она, прежде всего, любила и обожала сына, и о нем заботилась. Почему?
И она пожалеет первой, когда папа обидит.
Почему? Да, конечно. Она приголубит. И посмотрите, все мужские песни русские, народные, они все о матери. А любимые там во вторую очередь. Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда. А почему? Что за этим? Древняя традиция. Мать остается в семье сына, не уходит с дочери. Родители доживают в семье сына свой век. И поэтому мать просто инстинктивно, во-первых, она рождает сына, как выполняет свою миссию продолжения рода, в которой она пришла, а второе, это она понимает, где ей жить.
Мы так с вами интересно говорили, и показалось, что это крайне важно, знание и понимание смысла этих слов, и что это не просто слова, не просто понимание, а это действительно картина мироздания, которую очень легко можно разрушить, если потеряем мы эти слова, эти значения. Вот сейчас в Западной Европе в связи с этими чудовищными тенденциями политкорректности уже там, записывают в метриках ни папа, ни мама, ни отец, ни мать, а пишут родители раз, родитель двас. Да, раз, два, и ребенок трис. Вот эта утрата истинного наименования вещей наших близких, как она может повлиять на состояние общества, ну, семьи и общества?
Да, страшное разрушение просто семьи и разрушение человечества. Не только народа, человечества в принципе. У нас это присутствует уже в виде суррогатного материнства. Понимаете, какая-то женщина взяла, родила и отдала.
Как это инкубатор, это ужасно.
Чудовищная вещь.
Знаете, я иногда говорю, просто изнасиловали какую-то там вьетнамку пробиркой, грубо говоря, да?
Да.
И, ну как это? Ужасно. Унижение женщины чудовищно.
У нас это присутствует в виде вот этого ЭКО, который еще никто не изучает.
А что это такое?
ЭКО – это как раз искусственное оплодотворение женщины, даже по ее желанию, даже это, как говорится, все. Но это еще никто не изучал. Самые это старшие представители вот ЭКО, им где-то около 30. Никто еще не получил от них потомства, еще нет рожденных детей.
Ну, как всегда, это ладно, потомство. Но видите, как меня беспокоит, как на душе сказывается. Вот мы с вами, братья и сестры, кто нас слушает, прекрасно же помним еще свое детство, как-то вспоминаем. В каком-то возрасте, мне трудно сейчас вспомнить, в каком, ну, еще подростковом возрасте, когда мы все переживали свою оставленность, обидчивы были невероятно, истеричны, падки на слезы и так далее, и так далее. Как мы вдруг, когда нас обижали, папа с мамой, скажем, мы вдруг говорили, ну, наверное, я подкидыш.
И это было страшно.
Это было страшно, обидно. Они меня не любят, значит, все, я какой-то подкидыш. Боже мой, а когда человек-то узнает, что не только подкидыш, а он какой-то человек из пробирки, которого там зачали искусственным образом.
Где-то в лаборатории.
Это ужасно для сознания. Хотя человеческое существо, ясное дело, но что-то тут такое. Жалко просто этих людей, чрезвычайно жалко.
А уж когда избавляются от понятия мама и папа, как сейчас на Западе, и это все стремительно к нам приходит. Я уж суррогатное материнство никак не подозревала, что оно уже здесь. И что вот недавняя история в роддоме, известная мне, я пообщаюсь с медиками, когда просто циничнейшая история, когда суррогатная мать пришла рожать, и вдруг ребенка никто не забирает. Оказывается, муж и жена, заказавшие ей ребенка, сами забеременели, что называется, и отказались от этого.
Какой ужас! Как печально. То есть мы говорили с вами о том, заканчиваю нашу программу, мы с вами говорили о том, что есть разные семьи, и вот эта картина мира, которая дается, топонимика, можно сказать, мира, которая дается нам в семейных терминах, терминах родства, крайне важны. У нас есть вот русская семья, традиционно она трехчленная, да? Трехпоколенная.
Трехпоколенная семья. В том и дело, что это особенность русской семьи. Если вы поглядите на Западе, там двухпоколенная семья.
То есть трехпоколенная, мы скажем так, это...
Бабушка, дедушка.
Так, мама,
мать,
папа,
отец и дети.
И дети,
которые являются внуками одновременно. Вот эта трехпоколенная семья, она существует тысячи лет. У нас принято так было искони, что у родителей взрослые дети подрастают, остаются с ними, сколько бы их ни было, вот набита полна изба. И их дети тоже живут, и потом уже, когда уж совсем невыносимо, сын выделяется старший, он становится отрезанным ломтем. Знаете почему? Почему отрезанный ломоть? А потому что, когда выделение шло из семьи, клали хлеб на стол и делили кусками. И вот каждый ломоть являлся символом какого-то имущества, которое выделялся сыну. Все значимо в нашем языке. Удивительно просто. И у нас трехпоколенная семья сегодня сохраняется. Даже если родители, дети, бабушки живут отдельно, они живут тесным союзом, взаимопомощи, дать в долг, да не в долг просто так.
Да из пенсии бедные наши бабушки уже за свои нищие пенсии умудряются каким-то образом не то что кормить, они умудряются собрать какие-то денежки и на день рождения любимому внуку или внучке подарить какой-нибудь подарочек. Но, Тен Линда, очень интересно, мы продолжим эту тему в следующей нашей программе. Можно и дальше говорить. Я просто с упоением вас сегодня слушал. Сегодня мы в уроках русского языка беседовали с Татьяной Леонидовной Мироновой. Спасибо, Татьяна Леонидовна, за такое научение, за такой наказ. Да, тоже интересное слово «наказ». Мы с вами это слово разбирали. За такой удивительный и замечательный наказ, очень поучительный. А нашим слушателям хотел бы, чтобы после нашей передачи они еще больше полюбили своих бабушек, своих дедушек, своих мам, своих пап, и чтобы дедушки были достойны своих внуков, чтобы папы были действительно защитниками нашего отечества и своего рода. Храни всех Господь, еще раз повторяю, что сегодня в уроках русского языка мы беседовали с Татьяной Леонидовной Мироновой. Спасибо, Татьяна Леонидовна.
А вот то, что мы сегодня обсуждали, и многое другое, все красоты и особенности русского языка вы найдете в моей новой книге. Она называется «Броня генетической памяти».
А купить-то где? Самое важное, где купить?
У нее очень маленький тираж, всего 3000. Но в ближайшее время, 7 сентября, на международной книжной ярмарке на ВДНХ будет презентация этой книги. Большая презентация в 75-м павильоне в конференц-зале номер 1 в 12 часов. Приходите, вы там купите эту книгу. Мы с вами будем еще говорить на эти темы на презентации. И, конечно же, я с удовольствием поставлю свой автограф.
Но я надеюсь, Татьяна Леонидовна, что и на православных выставках, ярмарках, на которых есть павильон «Радио Радонеж», вы также эту книжечку дадите на реализацию, где мы смогли бы ее предлагать нашим слушателям.
Я бы с удовольствием, я переговорю с алгоритмом, издательством.
Давайте, мы тогда договорились с вами, а наших слушателей прошу еще и искать эту книжку у нас на нашем стенде «Радонеж» на православных выставках, ярмарках. Еще раз спасибо большое, Татьяна Леонидовна.
Спасибо. До свидания.
Храни вас всех Господь.
Встречи на выставке. Наши постоянные слушатели уже привыкли, наверное, что одним из моих постоянных собеседников на православной выставке-ярмарке стал протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор одноименной православной школы.
Рад поздравить слушателей радио «Радонеж», в свою очередь, и рад поприветствовать, и поздравить с новым учебным годом, со всеми праздниками, которые нас утешают. На этой ярмарке по завету князя Даниила я представляю работы наших учеников, которые сделаны под руководством опытных педагогов. Да-да-да, совершенно верно. Это причем... Нет, так я вас еще больше удивлю. Это работа учеников начальной школы. Коллективная работа «Рождество Христово», выполненную учащимися 1-2 класса православной школы города Кинешма в 2013 году, то есть это прошлый учебный год, по мотивом иконы Рождества Христова, монастырь Святой Екатерины Синай.
Я вижу, вот.
Это список
авторов,
да, да,
старшему 9 лет.
Ну да, младшему 6. Ну, конечно, эта работа выполнена под руководством вот Александрова Анна, а это ее мама, матушка Татьяна, супруга диакона, матушка Татьяна Александрова. Они дочку отдали в нашу школу, и матушка преподает изобразительное творчество. Она имеет неплохое образование, как ее супруг. Это художественная школа, художественная училище и иконописное деление. Понимаете, вот тут соединена детская такая непосредственность и в то же время вот сохранение правильной иконографической композиции. Смотрите, какой лик Богородицы, такой простой и умиротворенный, да, совершенно верно. А эта мозаика, те же авторы, только там их поменьше было, это матушка Татьяна с дочкой, может, еще кто-то помогал. Мозаика на мотив античной мозаики, изображающей евангельскую притчу о 5 хлебах и 2 рыбах. Сюжет известный, и вот она сделана из фасоли, чечевицы и немножко горошинки, все подобраны по цвету. и воспроизводят вот структуру этой античной мозаики. Многие люди, они не сразу понимают, что это фасоль.
Я вообще вот. Никогда бы на это не подумал.
Ну, такие вот у нас специалисты, да. Вот это я привез показать. Эта работа победила на областном конкурсе. «Рождественский подарок», по-моему, он назывался. Поэтому она для нас и дорога. А тут еще некоторые другие работы. Это вот вышивание художественное, как видите. Ну, открытки наши. Вот свечки это тоже вот изделие детских рук. Ну, понимаете? А это мешочки с травой. С наших волжских берегов. Мята, может, еще некоторые травы. Вот это я привез, чтобы показать наши работы и привлечь внимание посетителей выставки к проблемам нашей школы, которые для нас достаточно велики.
Не убывает проблем, батюшка?
Ну, проблем даже еще, может быть, и прибывает, потому что вот на 1 сентября у нас было торжественное открытие учебного года, приехал наш владыка Иларион, правящий архиерей, служил молебен, благословил детей, посетил нашу линейку, и по окончании этих мероприятий он, так осматривая школу, меня спрашивает: ну, отец Дмитрий, что у вас вот вторая половина здания, еще вам ее не отдали? Я говорю: да нет, конечно же, не отдали. Ну, напишите мне такое прошение, я похлопочу, чтобы вам ее отдали. А может быть, там детский садик можно будет создать. Я говорю: ваше преосвященство, но ведь там такая стройка потребуется. Ну что же, владыка, так благословляя меня, похлопал по плечу. Вроде опыт у вас уже есть, давайте трудитесь. Понимаете, я думал, что вот была у меня такая мысль. В прошлом году я поднимал этот вопрос перед владыкой. Благословений не было, видимо, не случайно, потому что я сам думал, что рано сейчас брать здание, а вот сделаем узел учета тепла, он даст экономию, и можно будет уже все здание брать. Мы в этом году сделали узел учета тепла, и как только мы его сделали, владыка сразу же, я его не спрашивал, я ничего не говорил, и даже про этот узел он еще не знал. Я ему уже сказал на крыльце школы, прощаясь. И он сам вот поднял этот вопрос. То есть, видимо, воля Божья, значит, еще не раз я буду здесь. И, может быть, даже буду радовать слушателей радио «Радонеж» какими-то своими стихами. Ну, может, не радовать, а озадачивать, заставлять задуматься о нелегкой судьбе православного образования в русской провинции, знакомить с нашими проблемами, ну и давать возможность нам оказать помощь. Понеже говорит Священное Писание, 40-й Псалом: «Блажен, разумевая на нищего Бога, в день лют избавит его Господь». Хочет, если человек, получить помощь Божию в трудный день. Очень хорошо, когда есть возможность помогать, ну, в том числе, таким же людям, как мы. А почему мы нищие убогие, как бы, при том, что у нас масса достижений, я рассказывал уже не раз, что наши дети успешно поступают в мирские вузы. Вот в этом году у нас выпускник в Московскую духовную семинарию поступил, и нас радует, что и в духовных учебных заведениях продолжают учиться наши выпускники. В Варнинском духовном училище вот учится наш отрок, который школу закончил нашу. Но, несмотря на эти наши достижения, у нас, конечно, есть проблемы. Вот это вот я в руках держу претензию, подающие нам тепло организации, муниципальное унитарное предприятие города Кинешма, объединенные котельные и тепловые сети. Это наша задолженность за прошлый отопительный сезон. Здесь она обозначена в сумме 351 тысяча, тут с копейками. Да, но плюс еще они подадут в арбитраж. Арбитраж накрутит проценты, только вот здесь указанный срок мы уже просрочили, она вот эта перспектива реальная, и нам надо собирать средства на то, чтобы этот долг сократить и вообще потом с ним расплатиться, чем я и занимаюсь. Несмотря на это, можно сказать, что финансовая ситуация лучше, чем в прошлые годы, понимаете?
Батюшка, но мне все равно кажется, что вы вот как белка в колесе, все время крутитесь, и это будет вечный замкнутый круг.
Вот помру,
по-моему, это
помру,
не совсем.
Когда помру, этот замкнутый круг, безусловно, прекратится. Но как же, все равно же рано или поздно этот час придет. А когда человек покрутился, как белка в колесе, он, понимаете, отчасти даже долгожданное избавление от тех многих скорбей, которые тут на нас. А насчет, скажем, нашего церковного руководства, я убежден, что оно эти вопросы не обходит вниманием и ведет постоянный диалог с органами государственной власти, в принципе, добиваясь достаточно многого. Но вот это уже вопросы государственной политики.
Граждан России.
Да, да. Поэтому, да, и выполняем принимаем федеральный образовательный стандарт, поэтому тут вопрос государственной политики, которые уже решаем не мы. Причем я даже хочу обратиться к слушателям радио, может быть, кто-то целевые нам средства именно на это перечислить. Нам надо найти так оперативно 54 тысячи, 54-55, вот так вот, это на завершение работ по противопожарной безопасности.
Надо напомнить, что, батюшка, до 8 числа еще на выставке по завету князя Даниила, вот 200-й павильон. И вообще вы стараетесь такие выставки не пропускать?
Я не то чтобы стараюсь, я вынужден такие выставки, ну, не то чтобы не пропускать, а быть на них регулярно, потому что участие в ярмарках позволяет привлечь средства для, ну, наших вот этих вот нужд, причем средства, которые мы можем распорядиться так, как сочтем правильным, в отличие от тех, которые придут на счет, которые у нас списываются в погашении долгов. Долги, конечно, тоже надо гасить, но если только... Вот у нас так получается, что наша бедность, если мы будем только долги гасить, то у нас остальное все провалится, ни зарплат не будет, ничего. Поэтому тут приходится, конечно, маневрировать, вот так вот.
Это был протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор одноименной православной школы.